Мост в Керченском проливе снова взорван. Движение приостанавливали. Путину доложили об изменении климата.
Изменяется климатическая повестка, и, соответственно, там, где раньше было холодно, становится намного теплее.
Ну, он считает, что если я молчу, ну, как бы событий и нет. Ну, то есть оно, конечно, есть, да, но его эффект минимизирован.
Ждет ли российских чиновников хоть одна отставка?
Говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о персональной ответственности. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге предложил дождаться результатов следствия в ответ на вопрос о чрезвычайном происшествии, как это формулирует госагентство РИА Новости, на железнодорожных путях и аэродромах. Конец цитаты. Прошло два дня с чрезвычайных происшествий. Следственный комитет 3 июня квалифицировал подрывы мостов на железной дороге в Брянской и Курской областях как теракты. По атаке на военные аэродромы пока аналогичного пресс-релиза не было, зато терактами эти атаки называли в Минобороны в их официальном пресс-релизе, хотя у них вообще нет таких полномочий. И вот третий удар. Служба безопасности Украины заявила о подрыве опоры моста через Керченский пролив. Владимир Путин, по старой традиции, игнорирующий плохие новости, сегодня не решился пройти мимо одной плохой новости – изменения породного состава лесов в северо-западном и уральском федеральных округах России.
Что это за изменение, с чем это связано?
Изменяется климатическая повестка, и, соответственно, там, где раньше было холодно, становится намного теплее, и лес растет другой породы. Допустим, в северо-западном округе обычно елка. Сейчас елка больше это на северной части, где похолоднее. Да. А здесь будет появляться дуб и береза взамен.
Если Следственный комитет признает терактами и атаку по аэродромам, и сегодняшний подрыв моста в Керченском проливе, что вполне себе предсказуемо и перспективно в плане их деятельности, то получается три теракта за три дня. Самое время озаботиться изменениями климата. Впрочем, как говорится, ничего нового. Годы наблюдений дают понять, что дистанцирование от события и от виноватых в лице Владимира Путина, хотя бы публично ли такое дистанцирование, это такая давняя тактика Путина. Но, возможны и исключения. Подробнее в нашем сюжете.
После подрывов на железных дорогах и атаки на военные аэродромы, Z-блогеры и общественность чаще всего поднимают два вопроса. Какова будет реакция российской власти и кто понесет ответственность за то, что эти удары стали возможны? Надо отметить, что произошедшее освещается российскими федеральными медиа довольно скупо. Владимир Путин традиционно не спешит с заявлениями и вместо этого встречается с уполномоченной по правам ребенка Ольгой Львовой-Беловой, а затем с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.
Александр Александрович, наверное, нет ничего важнее того, чем занимается ваше ведомство. С чего начнем?
Владимирович, если позволите, изменение климата.
Тезисно описать формирование традиции российского президента реагировать на важнейшие теракты, чрезвычайные происшествия и другие ключевые события со степенным запозданием поможет статья «Новой газеты Европа» «25 лет сдержанного молчания». После каждого теракта или трагедии Путин объявлял в России траур, чаще региональный, иногда ставил свечки в храме, реже приезжал на места трагедий, не столь часто, но всегда на камеру посещал больницы с пострадавшими. Но почти всегда по итогам трагедии и ЧП Путин проводил экстренные совещания и принимал новые законы, а также обещал суровое возмездие врагам и террористам, пишет «Новая газета Европа». Например, 12 августа 2000 года, когда затонула подлодка «Курск», Путин находился в отпуске в Сочи, который он прервал лишь спустя 5 дней после катастрофы. На место событий приехал на 10-й день. 1 сентября 2004 года Путин снова находился в отпуске в Сочи, когда в Беслане были захвачены заложники в школе номер 1. Свой отпуск президент тогда прервал, провел совещание с главами силовых ведомств, но выступил с обращением к гражданам только на следующий день, а в Беслан приехал в ночь с 3 на 4 сентября, когда захват уже закончился. После теракта в Крокус-Сити-Холле в 2024 году Путин также выступил с обращением к гражданам на следующий день. Вторжение украинских войск в Курскую область президент России прокомментировал на следующий день, назвав масштабной провокацией киевского режима, зато приехал на место событий только после полного освобождения региона.
Товарищ,
Пожалуй, одной из самых оперативных реакций российского президента стало обращение к гражданам в 10 утра на следующий день после начала бунта или так называемого «марша справедливости» Евгения Пригожина.
А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер».
В этот раз молчание президента России длится уже третий день. Многие комментаторы, причем как противники, так и сторонники Кремля, полагают, что молчание может быть вызвано нежеланием привлекать дополнительное внимание общественности. Что касается ответственности за произошедшее, то тут в новейшей истории довольно мало примеров. Пожалуй, самым ярким стал перевод Сергея Шойгу с должности министра обороны на пост секретаря Совбеза. Официально это решение сам Путин объяснил необходимостью реструктуризации расходов армии. Поэтому новым министром обороны назначили Андрея Белоусова. Предыдущий громкий пример также был связан с финансовым вопросом. В ноябре 2016 года президент утратил доверие к министру экономического развития Алексею Улюкаеву, который был задержан и осужден за получение взятки от друга Путина Игоря Сечина.
О кризис-менеджменте Владимира Путина до начала нашего эфира мы поговорили с политологом Аббасом Галямовым.
Это же персоналистский режим. И Путин поместил себя в самый центр конструкции, и любую реальность, в том числе медийную, информационно-медийную, он измеряет как бы от себя. Ну, то есть он вот то, что называется нулевой меридиан, знаете, да, или нулевой километр, от которого все мерится. Вот. И, соответственно, ну, он считает, что если я молчу, ну, как бы событий нет. Ну, то есть оно, конечно, есть, да, но его эффект минимизирован. А вот если я начну о нем говорить, то тогда статус этого события сразу взлетит. Да, оно нам невыгодно. Поэтому он ждет, когда появится какая-то фактура, с которой можно будет выйти. Ну, то есть кого-то там арестуют или кого-нибудь там где-нибудь там разбомбят. Ну, то есть ответ будет какой-то. Потому что, ну, сейчас выйдешь, что ты скажешь? Ну, просто слова будут какие-то. Словам же люди уже не верят, уже за 25 лет их слышали достаточно. Да, верят делам. А, вот. Поэтому, а пока ну, каких-то убедительных дел нету, да. Поэтому, ну, выйдешь в эфир, ну, будешь просто пылить без необходимости, повышая статус невыгодного тебе события, да. Ну, это же победа украинцев, очевидный успех. Да, и зачем повышать его статус? Вот он так рассуждает.
Федеральная служба безопасности сегодня сообщила уже о задержании в аннексированном Крыму подозреваемого в подрыве моста через Керченский пролив и опубликовала видео. Подозреваемый рассказал, что после начала полномасштабной войны в Украине зашел на сайт украинских спецслужб и спросил, чем помочь. А еще ФСБ, сегодня много было работы у пресс-службы ведомства, опубликовало видео задержания Руслана Сидики, гражданина России и Италии, как сообщается, который, как уже решил суд, совершил атаку на авиабазу Дягилева и подорвал железную дорогу под Рязанью. Приговор вынесли еще 23 мая, а вот это видео задержание полуторагодовой давности почему-то опубликовали именно после новых подрывов, часть из которых уже признана терактами. Тонкую работу пресс-службы мы еще обсудим с нашими гостями. А пока, уважаемые зрители, к вам сегодня такой вопрос. А найдут ли виноватых? Виноватых в провале спецслужб? Виноватых ли в какой-либо другой контрработе со стороны российских ведомств, в том числе силовых? Такой опрос мы сегодня запустили еще в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политик Геннадий Гудков. Геннадий, здравствуйте.
Да, я приветствую вас и, конечно, всех зрителей, которые в канале сейчас с нами.
И мы вас. И первый вопрос такой: справедливы ли мнение, что, ну, в теории, именно в теории, именно Федеральная служба безопасности, может быть, лично глава ведомства Бортников, вообще должны нести ответственность за подобный провал? И главное, понесет ли хоть кто-то?
Вы думаете, должны ли они застрелиться?
Отдать в отставку, вот, есть разные методы экзекуции, скажем так.
При таком поражении, при таком позоре, конечно, должны быть радикальные способы решения проблемы. Подать в отставку – это, в общем-то, ничего. Ну хорошо, будут ли отставки и будут ли какие-то кары? Я думаю, что это не коснется высшего эшелона, поскольку Путин от них зависит. Они ему обеспечивают власть. Власть обеспечивает сегодня штыками, подавлением, репрессиями, преследованиями, убийствами, пытками и так далее и тому подобное. Это все делают вот те люди, которые управляют спецслужбами. У них хорошо получается воевать с безоружным и мирным народом. И, как мы видим, совершенно не получается ничего другого. Потому что руки не с того места растут. А самое главное, что все эти сейчас силовые структуры – это хозяева страны. И они по полной программе сейчас это используют, потому что они лезут сейчас везде, занимаются переделом собственности, отжимают на себя финансовые потоки, берут взятки и решают многие другие важные для своих внуков и правнуков задачи, чтобы, как говорится, в мутной воде поймать как можно более крупную рыбу. В общем, по большому счету, вся система сгнила, она коррумпирована. И если чего-то действительно серьезное сейчас бы дошло, Россия получила какого-то серьезного, предположим, реального врага, то мы бы увидели, как все это посыпалось бы, как так сказать, здание из песка. Путинский режим гнило изнутри. И сегодня, когда у нас скоро исполнится годовщина очередного, годовщина похода Пригожина, она показывает, что при любом шухере, при любой серьезной опасности режим оказывается бессильным что-либо сделать, поскольку он изначально априори гнилой. Знаете, вот держится он просто на страхе, и когда вот произошла вся эта катавасия, контрреволюция в 1904 году, самым популярным произведением тогда на тот момент в мыслящих слоях населения было вот это стихотворение Корнея Чуковского про таракан. Таракан, тараканич, там, помните, волки от испуга скушали друг друга, ну и так далее и тому подобное. Вот Путин примерно это тот же таракан, который держится на страхе, запугал всех. А сама его власть, она неэффективна. Это совершенно очевидно. Мы с вами видим, когда происходят какие-то события, и Путин в этот момент прячется. Он как бы уходит в свою раковину, как вот какая-то там моллюсок, улитка, она прячется, и пытается переждать опасность в этой раковине. Вот сейчас он опять находится в этой раковине, потому что говорит нечего, показывает консервы какие-то. Про встречу с каким-то очередным министром, который занимается необыкновенно важной задачей, от которого, так сказать, ни тепло, ни холодно, ну и так далее. То есть это имитация бурной деятельности и пускание пыли в глаза, вместо того, чтобы, как говорится, трезво взглянуть на вещи. Просто, еще раз, как говорится, по большому счету, Россия еще не попадала в критическую ситуацию, в серьезную. Пока вот Путин, его, так сказать, везение по жизни, а мы видим, что его, при его способностях, его уровне и так далее, морали, нравственности, человеческих качеств, ему повезло необыкновенно, что он оказался на вершине власти, вообще в элите так называемой.
Но получается лишь, что красная линия Путина – это поход на Москву тем или иным его веренным, поверенным, доверенным. Я тут не знаю даже, как правильно называть Пригожина в этой ситуации, но вот он, пожалуй, самый яркий пример.
Да, это самый яркий пример, который демонстрирует гнилость этого режима, его беспомощность перед серьезными вызовами. Как оказалось полностью гнилой сталинский режим, когда вторжение Гитлера привело к моментальному уничтожению 5-миллионной армии, из которых 4 с лишним миллиона попали в плен, и, к сожалению, большинство из них в этом плену и погибли. Вот, поэтому совершенно очевидно, что режим такой же гнилой, но просто он держится на страхе. Путин, вольно или невольно, он копирует даже не Третий рейх, он копирует сталинскую Россию, который держался абсолютно на страхе, на репрессиях, на пытках, на беспределе, на лжи и так далее. Эта система, она имеет какую-то инерцию, она может даже длиться какие-то, жить даже какие-то десятилетия, но в целом это позорнейшая страница в истории России, очередная, к сожалению, позорнейшая страница. И мы видим, что этот режим ничего толком дать стране не может, кроме торможение и отбрасывание на обочину исторического развития.
Геннадий, спасибо. Пожалуйста, не отключайтесь. Мы с вами еще продолжим обсуждение. А пока к нашему разговору присоединяется политолог Георгий Чижов. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот издание Bloomberg в своем свежем материале со ссылкой на источники писало, что в Кремле встревожены, хотя, вот как мы выясняем, и не подают виду, очень стараются этого не делать. Что может означать эта тревога, на ваш взгляд, в том числе политически?
Политически для России очень неприятная ситуация, потому что поражена часть ядерной триады, как многие уже говорили в эти дни. И действительно оказывается, что российская армия не такая уж неуязвимая. Оказывается, что бояться Путина и его красных линий не надо. И все это действительно крайне неприятно, потому что разрушает тот имидж, который Путин для возглавляемой им России пытался создавать. И, возможно, снижается тревога западных союзников Украины, которые действительно очень боялись, что Украина достигнет слишком больших успехов в 22-23 годах. Буквально держали за руку и не давали идти дальше, потому что очень боялись, что вот Путин может сделать что-то ужасное, то ли ядерное оружие применить, то ли что-то еще подобное. А вот тут получается, что все не так страшно. Действительно, бояться нынешней России так, как ее привыкли бояться на Западе, не надо. И это, конечно, большой удар по Кремлю.
И, ну, вы знаете, так само собой напрашивается, конечно, мысль, что когда вот очень похожие события происходят одно за другим, кажется же иногда, что это цепочка событий, хотя это может быть такой, как, таким когнитивным искажением. Но и тем не менее, я не могу вас не спросить в этой ситуации, а вот вы связываете эту градацию: атака на аэродромы, атака на железнодорожные мосты, теперь атака на так называемый Крымский мост, как его российские власти называют, хотя вообще в Москве еще такое есть. Вот это общая линия давления на фоне переговоров, например, которые проходили в Стамбуле. Или, скорее, все-таки совпадение, как вы думаете?
Вообще очень похоже на сознательное давление. С одной стороны, операция, связанная с атакой на аэродромы, как говорили даже в СБУ, полтора года готовилась. Я думаю, подрыв опоры Крымского моста тоже не две недели организовывали. Это какие-то длительные операции, но, возможно, активизированы они сейчас не случайно, потому что мы же помним, что сказал Трамп Владимиру Зеленскому. Он сказал, у Украины нету карт, нет козырей. И вот сейчас Украина заходит с этих козырей, показывая, что вполне может продолжать войну. И стремится к миру не потому, что не может больше воевать, а потому что действительно хочет прекратить это кровопролитие, даже ценой каких-то уступок. А воевать Украина может, и может достаточно успешно. Мы не знаем, какие еще домашние заготовки есть у украинских спецслужб. Но, по крайней мере, даже американцы теперь должны считаться с тем, что совершенно неожиданно Украина, подобно библейскому Давиду, может нанести удар мощному российскому Голиафу, да, в самом неожиданном месте.
Георгий, а какую реакцию, на ваш взгляд, ожидали от Кремля западные и украинские аналитики? Ну, мы видим это очень громкое молчание, но оно довольно-таки красноречиво, учитывая опыт наблюдений за Владимиром Путиным при власти. И, собственно, почему не последовало какой-либо еще дополнительной реакции, на ваш взгляд, ну, например, со стороны Штатов?
Со стороны Штатов, я думаю, все американские чиновники ориентируются на Дональда Трампа, а он не знает, что сказать. В его картине мира есть сильная Россия, есть слабая Украина. Слабая Украина должна уступить сильной России, и на этом как-то война закончится. И вдруг украинская сторона немножко ломает его картину мира, и вот поэтому Дональд Трамп не реагирует. Он, видимо, не очень гибкий человек и не готов как-то на ходу перестраиваться, а старые его, так сказать, речевые модули не очень подходят в этой ситуации. И, соответственно, за ним молчат и все украинские, американские чиновники виноваты. В Европе тоже не совсем понимают, что говорить, но я думаю, тут уже по другим причинам, тут слишком много всего. Есть вот эти крушения мостов, в результате погибшие гражданские в пассажирском поезде. Вроде как поздравлять СБУ с успехами. Ну, тогда возникает вопрос, а что же, гражданские люди погибли, а мы этому радуемся, поддерживаем. Я думаю, вот у них такие беспокойства морального плана. Хотя, по-моему, еще до конца не установлено, в результате чего упал вот этот самый мост, обломки которого упали на пассажирский поезд, но, тем не менее, это все ложится в общую картину успешных диверсионных действий украинской армии.
Ну, действительно, особенно вот это вот это очень плотный такой тайминг получается, и само собой напрашивается подобная мысль. Георгий, большое спасибо. Политолог Георгий Чижов был с нами в прямом эфире. А нам еще хочется сегодня об еще одном возможном последствии, ну, если в частности мы говорим про атаку на военный аэродром, нам еще вот об этом хочется сегодня поговорить. Мы с командой вот едва вспомнили, что под беспилотниками, вы тоже, уважаемые зрители, попробуйте, слово «беспилотники», вот 3 с небольшим года назад, с чем оно у вас в первую очередь могло ассоциироваться? Скорее всего, это такси, беспилотные такси, их первые пробы и тесты. Может быть, робот-доставщик еды, например. Но точно не боевое оружие, еще и в фуре с челябинскими номерами. И теперь же Россия охвачена дурностроением. На днях об этом выходил материал у издания «Инсайдер». И подробнее давайте все это разберем в нашем сюжете.
Еще совсем недавно для большинства жителей России беспилотники выглядели именно так. Это была исключительно мирная индустрия, а профессионалы концентрировались на том, как научить роботов соблюдать правила дорожного движения.
Вот, он может понимать сигналы светофора, у него есть камера, он может распознать, что ага, в данный момент горит зеленый, значит, я могу переходить вместе с пешеходом.
Но полномасштабная война в Украине в корне поменяла индустрию. Сейчас, по умолчанию, беспилотники — это боевые летательные аппараты, несущие разрушение и смерть. Если в 22-м ход российской агрессии сильно зависел от иранских шахедов, то сейчас в России не только научились самостоятельно собирать шахеды, но и применять дроны собственной разработки. Большой проблемой для ВСУ остаются российские дроны «Камикадзе Ланцет» от концерна «Калашников». Украинские СМИ сообщали, что на начало 2024 года зафиксировано около 3000 поражений украинской техники с помощью «Ланцетов». Но дроны производят не только «Калашников». По данным издания «Инсайдер», с 2023 года в России зарегистрировано 407 компаний по производству авиатехники. Многие из них связаны именно с боевыми дронами.
Гаражные стартапы превратились в крупнейшие российские бизнесы, привлекшие уже более 200 миллиардов рублей в виде инвестиций и получающие не менее 130 миллиардов рублей выручки в год. Многие из этих кровавых стартапов маскируются под проекты для доставки пиццы, сельского хозяйства или борьбы с лесными пожарами.
«Инсайдер» приводит в пример компанию «Цугам» — центр управления городской аэромобильностью. Ее представители в 2023 году обещали, что в Москве дроны будут, цитата, «доставлять посылки и продукты из Вкусвилла и Пятерочки», оценивать ход строительных работ и мониторить состояние вышек в связи с воздухом. «Цугам» стал одной из самых быстро развивающихся компаний, основанных после начала полномасштабной войны. Компания скупила доли у всех производителей беспилотников, которые использует российская армия. Только за 2023-2024 годы выручка «Цугам» в совокупности составила 28 миллиардов рублей. Это примерно четверть всей выручки на рынке дронов, отмечает «Инсайдер». А всего в российские дроны за год инвестируют столько же, сколько в атомную энергетику за 6 лет. Изначально российские военные использовали в основном легкие китайские беспилотники, так называемые свадебные квадрокоптеры. Когда об этом стало известно, правительство Китая ограничило экспорт. Большие беспилотники самолетного типа Россия давно делает сама. Этот бизнес очень зависит от импорта. Аккумуляторы, контроллеры полета, моторы и камеры по-прежнему везут из Китая.
Все еще думаешь идти в 10 класс?
При этом в России активно развивается и обучение новой профессии – оператора дронов. И не только в центрах при Минобороны или профильных вузах. 2 года назад министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что такая программа подготовки появится в российских колледжах. А, например, вполне себе гражданская компания Skillbox, образовательная платформа с онлайн-курсами, прежде всего для айтишников, теперь тоже предлагает стать специалистом по FPV-пилотированию за 2 месяца. Управлять дронами в России массово учат не только взрослых, но и школьников.
Уверен. Это, во-первых, ребят займет полезным и интересным делом, отвлечет от того, чем не надо было бы заниматься. Во-вторых, это так называемая ранняя профориентация пойдет на пользу в конечном итоге и стране.
Эти слова Путин произнес в апреле 2023 года. Примерно тогда же важные истории обнаружили на госзакупках, что школы в нескольких российских регионах планируют закупить учебные БПЛА. А в августе того же года информацию о боевом применении беспилотников включили в курс начальной военной подготовки для 10 и 11 классов.
Геннадий, совсем немного у нас осталось времени до конца нашей программы, но мне вот что с вами хочется успеть обсудить. Получается, чуть ли не в гаражах эти дроны собирают периодически, а тут такой провал с домиками на фурах. Не исключено, что вообще никаких подозрений дроны, ну, предположительно, в Челябинске вообще не вызывали совершенно. Все же ведь их собирают тут или там, так или иначе. На ваш взгляд, как теперь поведут себя спецслужбы? Не приставить же вот по куратору и в каждом учебном заведении, в каждой из этих сотен компаний, которые у нас сейчас упоминались в нашем сюжете, и ожидаете ли вы некоторую такую внутреннюю волну борьбы с очередными внутренними врагами, личные перепроверки? Как вы все это видите? Как скорее всего, дальше себя поведут ведомства?
Ну, ведомства поведут себя обычным образом. Они сейчас будут искать вчерашнего врага, вчерашние, так сказать, пробелы исправлять и так далее и тому подобное. То есть это будет имитация бурной деятельности с такой нервозной истерикой. Что касается производства, знаете, попробуйте организовать производство чего-нибудь, хотя бы даже просто ремонт машин в своем гараже, к вам придут. Это означает, что была проведена операция, которая имела хорошее прикрытие. Любое военное производство должно иметь своего куратора по линии, предположим, ФСБ. Оно должно иметь военную приемку. Оно должно согласовать с властями нахождение. Оно должно согласовать с властями подключение к сетям, к электричеству, к теплу, к газу, если необходимо. Оно должно встать на налоговый учет и так далее и тому подобное. То есть если там это производство дронов работало достаточно долго, там не один месяц.
То есть вы не исключаете, простите, что я вас перебью, вы не исключаете некоторый элемент внутреннего предательства внутри ведомства?
Я не говорю о внутреннем предательстве, я говорю о том, что могла быть хорошо проведенная операция СБУ вместе, так сказать, с учетом, вернее, с привлечением агентуры, которая организовала такое производство вполне легально, под предлогом работы на фронте. На самом деле эти дроны были использованы, мы уже знаем для чего. Поэтому, ну вот получается так, что я не понимаю, как любая активная экономическая деятельность в России становится предметом внимания силовиков, которые рыщут, где урвать себе кусок. Или как бы, так сказать, сделать так, чтобы все было подконтрольно и так далее и тому подобное. Ну, посмотрите, сейчас на всех оборонных заводах там ходят люди, ну, только что без маузеров, ну, условно говоря, в кожаных куртках и с маузерами, контролируют выполнение оборонных там заказов, оборонных задач и так далее и тому подобное.
Ну, и полагаю, теперь внимание будет еще повыше. Простите, у нас заканчивается время эфира. Политик Геннадий Гудков был с нами в прямом эфире. Половина наших зрителей, между прочим, считают, что Путину все же нужны козлы отпущения, и они обязательно появятся. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.